Доктор Вронский. Барон Мюнхгаузен. Граф Калиостро. Великий мистификатор. Выдающийся разведчик. Шпион всех государств мира. Или дедушка русской астрологии.
Проводя Рождество в Риге, я встретилась с Сергеем Алексеевичем Вронским. Я уже знала, что он рано лишился родителей, что его отца, генерала царской армии, начальника шифровального отдела, владевшего 42 языками, расстреляли в 20-м году вместе со всеми членами семьи. 5-летний Сережа чудом уцелел. По воле судьбы вместо него расстреляли сына его Бонны, с которой они в это время ушли на прогулку. Позже Бонне, итальянке, разрешили выехать из России, и она под видом своего сына вывезла мальчика в Париж. Друзья его отца через Красный Крест разыскали его бабушку и дедушку, миллионеров, живших в то время в буржуазной Латвии, и передали им внука.
Как только я приехал сюда, она, конечно, ну, они очень обрадовались. Правда, дедушка мало тут был. Он такой приезжал по каким делам, и опять он в Америке каким-то предпринимательством занимался. А бабушка не могла заниматься. Она имела тоже образование, высшее образование, кончила в Париже и Гейдельбергский университет. Она владела всеми оккультными и сокровенными науками. Ее библиотеки, ну это такая библиотека была, но прямо сказочная, где даже приходили ученые, которые нигде в других местах не могли такие книги достать. Ну и пользовались ее библиотекой. Я сразу поступил университет берлинский, а потом уже пришел мой родственник Крафт. Он был председателем комиссии по выборе людей для 25-го засекреченного института. Это будущего биорадиологического института. Но он сказал: «Серж, ты обязательно туда должен попасть».
И он попал. Из 300 человек было отобрано 10. Среди них был Сергей Вронский. В этом засекреченном институте они постигали тайны человеческого организма и психики. Лекции им читали специалисты из всех стран мира. Тибетские ламы, индийские йоги, китайские врачи. Изучались наряду со всеми нетрадиционными методами гипноз и магия. Они должны были стать уникальными специалистами экстра-класса для лечения верхушки Третьего Рейха.
12 сентября днем начался наш первые лекции, а вечером я стал, ну, чем вы думаете, кем я стал? Подпольщиком Германской коммунистической партии, членом...
Велеслацев,
сэр. Да, членом Германской коммунистической партии. А потом я был одновременно принужден быть и членом нацистской партии. Ну, не мог я это не делать, это уже угрожало всякими неприятностями. А учебу я так полюбил, что это уже для меня стало первым таким настоящим поэтапной целью, что этот институт я должен кончить. Ну, у нас было прекрасно. Летние каникулы. Мы сами зарабатывали деньги. Сначала, например, как уличные музыканты, а потом уже завербовались как наемники в каких-то армиях. Например, летом 1934-1935 года мы участвовали в войне между Парагваем и Боливией на сторону Парагвая, когда они воевали за область Чако. Вот мы тогда участвовали. Потом в 1936 году мы участвовали на стороне англичан, когда они воевали с итальянцами за область, за Эфиопию.
За то, что хорошо платили, или вы хотели практику
свою? А, нет, хорошо платили. Хорошо.
Вы наемниками были просто, да?
Да, наемниками.
Солдаты?
Нет, мы летчиками были.
А, летчики.
Я уже 17 лет в возрасте кончил Инсбрукскую авиашколу.
И вот во время одной такой экспедиции молодого летчика направляют в Индию, где он был гостем раджапурского махараджи, имевшего много сыновей и дочерей. Частые встречи с одной из них привели к страстной романтической любви. Каждый вечер, подкупая стража Евнуха, Лейла ускользала из дворца на свидание. Она готова была навсегда покинуть родительский дом и бежать с ним. Но разум молодого Вронского одержал верх. И с концом практики пришла разлука. В Германии он возвращается к научной и разведывательной работе, защищает диплом, затем диссертацию. В то же время он знакомится с одним из ближайших сотрудников Гитлера, Рудольфом Гессом.
Он был моим первым учеником по астрологии, Гесс. И я познакомился и с Евой Браун. А задание мне дал сам Гесс составить гороскоп. И когда я ему сказал, что по гороскопу она, может быть, видит замуж за какого-то очень великого человека, я помню, что когда я уже работал у Гесса доверенным лицом, и один раз Ева выходила из его кабинета, и на этом же этаже, только немножко дальше, был кабинет Гитлера. И когда они встретились по ходу, шли один другому напротив, и когда они пошли мимо, он еще отвернулся и долго на ее смотрел. А я стоял в своих дверях и не хотел двигаться ни туда, ни сюда. Поэтому я думаю, что они до этого не были знакомы.
Вам приходилось делать с Гитлером?
Сколько раз, да. Он страдал пищеварительным аппаратом. А это был мой конек по медицине. Так что довольно часто это с ним встретился, ему снял боли, или если он был в стрессовом состоянии, его всегда очень быстро успокаивал, он был очень податливый, особенно мне он был очень податливый. Кроме того, я участвовал в этой игре еще потому, что я мог с ним работать, и он продолжал беседы со своими всеми подчиненными, или кого вызвал. А я все воспринимал на слух, у меня была прекраснейшая память. Никогда ничего я не записывал, все только исключительно на свою память. Уже с 37-го года я перешел в распоряжение военно-медицинской академии. Вот и тут мне дали работу на Плецензе, это политическая тюрьма, где только коммунисты были. Дали специальное отделение, и первые мои больные были 20 больных, 22 это раковые больные. Я еще успел сохранить, перевести сюда их больничные листы, это их истории болезни. Так что все это было нормально зафиксировано. Но условия мне дали абсолютно все, что я только просил. Все мне дали. У меня была и музыкотерапия, и светотерапия, и смехотерапия. Ну, просто для тех времен все, что Академия могла дать, она мне дала. Им нужно было только результат, больше ничего. Между Академией и начальством тюрьмы был договор, что который будет вылеченный, да? Uh-huh. Вылечены, тех отпустят на волю коммунистов. И они свое слово держали. Вот что я поражаюсь у этих фашистов. Если им дана инструкция, уже все. Они инструкции не будут
пересматривать.
Да. Если дана инструкция, уже все. Они это исполняют. И потом я работал не только в своем отделении, я работал и просто в палатах этих тюремных. Но работал только с добровольцами и никогда не применял никакие лекарственные средства, кроме сенсорных, еще гомеопатии. Это да.
Самое удивительное, что, конечно, когда он рассказывает тебе про свою романтическую историю с дочерью раджапурского махараджи, или о том, как он совершал полеты на самолетах и был выдающимся гонщиком, все это кажется историей барона Мюнхгаузена. Самое потрясающее во всем этом, что иногда вдруг это оказывается правдой.
Когда вернулись в Союз?
Ну, это в 42-м году. Мой связной получил приказ Сталина вернуться для получения звезды, золотой звезды. И я поверил этому, этой сказке. А мать Зорга сказала, тебе обманут, тебе нельзя ехать. И она своего Рихард не пустила сюда. А вот я, наверное, не знаю, что
плохо
это...
Плохо знали астрологию тогда?
Не в том дело, я астрологию всегда хорошо знал.
Вы же знали,
знал,
что вас посадят в тюрьму?
Вот и все равно. Значит, что-то есть еще более, какая-то... сила еще более сильная. Да, меня сразу задержали. Я сказал, вы звоните в Москву. Я приехал, перелетел границу фронтовой линии по приказу самого Сталина. Они звонили в Москву. А, наверное, ответ был очень негативный. И меня сразу... направили в штрафбат, где я должен был работать хирургом. Ну, я помню, что целые 4 сутки я не отходил от операционного стола, все как конвейер. Ну, полевые хирурги, они делают только первичную обработку, а потом уже дальше делается это в тылу. Так что я очень многих пропустил. Ну, потом уже не выдержал, упал, сколько там, наверное, 2 дня пролежал без просыпи. А потом одна из бомб попала в наш лазарет. Разбила лазарет. Я опять был у хирургического стола, работал. И эти балки... уже пали на нас, одно бревно мне придавило к земле, я не мог выбежать. Остальные убежали, а я и мой больной, мой клиент раненый, мы остались, мы никуда не могли убежать. И политрук, перед тем, что выскочить из этого лазарета, еще остались какая-то возможность выбежать. Он выстрелил на меня. И попал прямо языковый центр попал в голову. Когда все эти бои кончились, уже, они уже все ушли, нас нашли, и меня в том числе тоже вместе с другими отправили в тыл. Туда, куда нас отправили, там работал это первый главный хирург Красной Армии, как его уже забыл его на букву, Бурденко.
Бурденко.
Когда ему подали список раненых, он быстро просматривал, так мне уже потом рассказывает, он смотрел, Вронский Сергей Алексеевич, но это же сын моего друга. Он сказал, ему я не мог помочь, но я его сыну я помогу. И он первого взял сразу на операции. Блестяще сделал операции, но только поставил платиновую пластинку, которой я не выдержал, и потом поставил вторично пластинку живой кости. Ну, вы сами понимаете, что это. И я с этой живой кости сейчас еще хожу, и, как сказать, абсолютно ничего не чувствую, никаких последствий. Кроме одного, потерял 12 языков. Вот их я потерял.
Как инвалид войны, он вернулся в Латвию. Но на какую бы работу он ни устроился, все шло как по схеме. Один звонок, и он уволен. Нигде не мог задержаться больше, чем на 2-3 месяца. Он, доктор медицины, профессор, владеющий опытом излечения раковых больных, знающий все способы диагностики, блестящий экстрасенс, несколько лет находился в положении бомжа. И это тоже была судьба. И вот, когда он уже не мог устроиться даже грузчиком, вдруг показалось, что наконец-то повезло.
И меня назначают директором майорской школы, майоры. Ну, там я отработал, правда, недолго, до 46-го, 6-го, 7-го февраля. В 46-м, 7-м феврале. 6 февраля мне объявили, что я должен явиться за домовую книгу, как хозяин, а 7-го меня арестуют. Арестовали, ну что же. Сразу где-то юрмали подвал, переполнен, ужас. Я как зашел, сразу потерял сознание, не было чем дышать. Я ошибку сделал одну. Меня арестовали 7-го, а 6-го вечером ко мне прибегает дочка нашего начальника милиции. Дочка. У его две дочки в моей школе учатся. И я не помню сейчас, или это было старшая, или младшая. Она прибегает ко мне и говорит, дорогой учитель, вас арестуют. Ну, я думаю, этого, что не может быть, то не может. Вот тут это моя ошибка, моя такая самоуверенность, что уже... В Латвии со мной ничего не может случиться. Наверное. Это уже явно судьба была, конечно. Арестовали. Потом сказали, потом меня вызывают одного. Вы переезжаете в Москву. Я говорю, почему Москву? Здесь арестовали, здесь и судите. Москва требует. Приводит в Москву, но тут уже вам известно это, Лефортово и все.
Да,
первый мне сразу прочитает, как военного преступника. Подпишите, я категорически отказываюсь. Я это не признаю. Как военного преступника я не признаю. Ладно. Потом... Ну, какой-то период, после какого-то периода времени опять вызывает. У вас, в ваших делах вмешивались какая-то международная, какая-то организация со стороны Польши. О, шпион, вы шпион. Ну ладно, мы вас пожалеем, не будем, вы шаг не будете, тебя нет. 25 лет хватит, подпишись. Я говорю, ничего не буду подписать. Так и не подпишу. Еще сижу, еще вызывает, говорит, ну ладно, тут пересмотрели ваше дело 10 лет. Я говорю, подпишись. Я говорю, нет, не буду подписаться. Ни за что. Ну, как хотите. Еще жду. Нет, вызывают со шмотками обратно в Латвию. Здесь центральная тюрьма, посадили сюда. Ну что же, сколько будем ждать, не знаю. Потом вызывают, ну что же, вы так себе безобразно вели в Москве, а я в одном из встреч со следователем, я его выбросил из 6-го этажа. Но он упал на сетку. Ну, это, я не знаю, как меня не расстреляли за это. А переслали обратно.
А за что его выбросили?
Ну, он начал поднимать не только то, кричать и все, ну, начал и там руки распустить и все. И я это... Моментально это. Не знаю, как это автоматически, но я был сильный парень я был. И все, так получилось. Перевели сюда, после некоторого времени открывается эта кормушка, вызывает меня. Но вас тут обжаловали на 6 лет. Подпишите, я говорю, ничего подписаться не буду. Опять не будешь? Ну ладно. И уже быстро меня пересылают в лагерь, местный лагерь, это район тут такая Саркандаугова, и там есть, там был на полуострове был такой лагерь, бывшее помещение, здание какого-то завода, там был лагерь. И вот и этот лагерь посадили. Сразу мне дали всю бригаду этих инвалидов. Я сам как инвалид войны был.
Вронский и в лагере находил практическое применение своим знаниям. Без лекарств, откуда они там, где еды-то не хватало. Он лечил и заключенных, и, естественно, лагерное начальство и их родственников. Приходилось ему быть и арбитром в разборках между уголовниками. Он пользовался у них авторитетом, справедливого и честного человека. Но, в конце концов, ему это надоело. И, использовав свои уникальные способности гипнотизера, Вронский ушел из лагеря. Благополучно добрался до Польши, где жили его родственники, и скрывался у них до самой амнистии. После амнистии Вронский переезжает из Риги в Москву. Здесь в течение 17 лет он читает лекции, принимает пациентов, пишет книги, живя на квартирах своих друзей и знакомых.
Первый раз я получил свою собственную квартиру. 70 лет. Да. 6 лет мне принудили работать с Брежневым. 6 лет. Я работал, конечно, добросовестно. Пока он совершенно не запил, это я не мог выдержать и назвал его духовным фашистом, хлопнул двери и ушел. Я думал, что внизу меня задержат, но ничего подобного не было. Никто не задержал меня. И так мне и даже никто больше не трогал. Почему, не могу сказать, но, может быть, действительно я его закрыл.
Он потрясающий астролог. И мне приходилось несколько раз видеть, как он работает над гороскопом. Во время войны он получил ранение, которое не позволяет ему писать от руки, и он только печатает на машинке. Он делает это со страшной скоростью, не делая ни одной помарки. И, допустим, несколько страниц интерпретации гороскопа он выдает просто одним махом. Он несколько раз предлагал мне почитать эти тексты. Я всегда поражалась тому, как они написаны. Сколько там остроумия, сколько тонких замечаний. Это интереснейшие литературные тексты. Когда я его спросила: «Сергей Алексеевич, как вам это удается?» Он простодушно сказал: «Как-как? Мне просто диктуют, а я записываю». Он даже называет имя того, кто ему это диктует.
Это очередная мистификация?
Я думаю, что нет. Дело в том, что однажды я тоже пришла к нему в гости, он посмотрел на меня ясными голубыми глазами и сказал, что к нему вчера приходил учитель и велел ему не есть 20 дней. Я вытаращила глаза и спросила, какой учитель. В следующий момент он изумленно на меня посмотрел, как так, что я не понимаю. Естественно, духовный. Но что вы думаете, он не ел ровно 20 дней. Он пил только водичку и работал как сумасшедший.
А потом он выходил медленно?
Нет, он выходил не медленно, он тут же начал есть картошку с селедкой. И с ним ничего не случилось. Это опять-таки, наверное, тайна Вронского.
Во время одного каникула мы поехали в Париж к матери моего сокурсника Розенберга. И она нам всем рассказала, что с нами будет. Вот там мне появилась та уверенность, когда мне, которые мне когда-то в детстве сказали моя бабушка и еще гадальщицы. Я очень гадалок любил почему-то. И они все говорили, как договорившись, одно и то же самое. Вот это мне создало ту уверенность, как действительно я пройду и огни, и воды, и медные трубы, но жив останусь. И жить я буду пока до самой смерти, но плодотворно буду использовать этот период времени.
Ну, коли мы разговаривали о смерти, вы знаете дату своей смерти?
Знаю.
Дату или год?
Я все знаю.